Глава 8. На одном из домов по Можайскому шоссе, недалеко от его слияния с Дорогомиловской улицей, еще с майских праздников висел огромный портрет Сталина. Проезжая здесь на машине, Сталин иногда бездумно скользил взглядом по портрету. И только сегодня обратил внимание, что портрет этот скопирован со знакомой ему обложки журнала. Вспомнился 1937 год, морозный январский или февральский день. Сразу после приезда в Кремль он принял немецкого писателя-антифашиста Леона Фейтвангера. Беседа велась через переводчика. С нелицеприятной прямотой Фейтвангер, после того, как Сталин ответил на его вопросы, заговорил о незнающем меры культе личности Сталина в Советском Союзе. Сталин согласился с этим и в шутку сказал, что поделаешь, у рабочих и крестьян такая натура. Если любят, так до безграничности, если ненавидят, так идут на баррикады. Но зачем на демонстрациях и на фасадах домов сотни тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами? — спросил Фейтвангер. Видимо, больше интересуясь не существом вопроса, а тем, как Сталин выкрутится из неловкого положения. Сталин в чуть насмешливой улыбке прищурил глаза, пыхнул в сторону Фейтвангера облаком табачного дыма и ответил: «А чтобы этот усатый человек в случае необходимости идти на баррикады указывал правильный путь?» Сталин вновь задымил трубкой и продолжил. То, что слишком большие портреты от недостатка вкуса. Трудовой человек строит социализм с таким энтузиазмом, что в область культуры вторгается пока лишь в той мере, в какой требует его дело. Придет время, и простой народ наверстает упущенное. Но должен также сказать, что когда я вижу множество портретов Сталина, я при этом еще и вижу, что в мускулистых руках подняты те идеи, за которые борется по заветам Ленина Сталин, борется партия большевиков. «Я и сам тоже пришел к такому выводу», — серьезно произнес Фейтвангер. «Но случается, когда ваши люди, несомненно обладающие вкусом, выставляют бюсты и портреты Сталина в местах не совсем подходящих. Например, огромный бюст при входе на выставку Рембрандта. По-моему, Сталину под одной крышей с Рембрандтом неуютно». «В самом деле там выставлен бюст?» – удивился Сталин и помрачнел. «Да, я видел». Наступило молчание. «Дураки!» – наконец заговорил он. «Среди интеллигенции есть люди, не сразу пришедшие в наши ряды. Некоторые из них стараются доказать свою преданность советской власти с удвоенным рвением. А подхалимствующий дурак приносит вреда больше, чем сотня врагов. Не исключен и злой умысел, чтобы дискредитировать Сталина». «Только я не хочу быть причиной разбирательства», – просительно заметил Фейтвангер. «У вас при таких обвинениях грозит тяжкая кара». «Да, с врагами мы не очень церемонимся», – жестковато заметил Сталин. «Но все-таки я не думаю, что бюст Сталина водрузили специально к выставке Рембрандта. Видимо, он стоял там и до выставки». И Сталин, подойдя к своему столу, сделал карандашом пометку на календаре. И сейчас, когда машина мчалась по Арбату, ему вспомнилась первомайская демонстрация, колонны ликующих людей с портретами Ленина, Сталина, членов Политбюро, с транспарантами, лозунгами, цветами. Половодье улыбок, шквал возгласов, искренняя любовь, глубокая вера и преданность народа зримым сверкающим потоком захлестывали трибуну Мавзолея и его, Сталина. Да, так было. Иначе и быть не могло. Ибо тогда пронесшиеся через жизнь народа бедствия, связанные с попранием законности, еще не отождествлялись с именем Сталина. В сознании огромного большинства людей кто угодно мог быть виноватым в жестоких перегибах классовой борьбы, только не Сталин. и когда наступила пора военных испытаний, народ, естественно, обращал свои вопрошающие взоры к нему, а он – к народу и его истории. Кортеж черных лимузинов, в одном из которых ехал Сталин, промчался через Боровицкие ворота на территорию Кремля. В своем кабинете Сталин посмотрел на висевшие на стене портреты Маркса, Энгельса и Ленина. В это время зашел Молотов. Он поздоровался и с недоумением проследил за устремленным на стену взглядом Сталина. Кивнув в ответ на приветствие, Сталин, заметив удивление Молотова, усмехнулся и пояснил: «Прикидываю, где лучше портреты повесить?» «Чьи портреты?» Молотов удивился еще больше. «Твой да мой!» «Шутишь, Коба?» Молотов коротко засмеялся. «А чьи тогда?» Сталин с веселым любопытством поглядел на Молотова. Молотов, вспомнив вчерашний острый разговор в наркомате обороны, засмеялся громче и ответил: «Может быть, Тимошенко и Жукова?» «Это ближе к истине», — ответил Сталин, посерьезнев. «Портреты Тимошенко и Жукова, может, повесим после нашей победы. А сейчас надо, чтобы мы видели здесь портреты Суворова и Кутузова». «Да, в этом есть резон», — согласился Молотов. Оба сели. Сталин в свое рабочее кресло, Молотов на стул у стола. Понимающие, с тенью горечи и тревоги, посмотрели друг на друга. «Чаю хочешь?» — спросил Сталин. «Благодарю», — отрицательно качнул головой Молотов. «Чаепитие располагает меня к неторопливым разговорам. Одел пропасть. Во-первых, настоятельно атакует английский посол. Сильно обижается господин Крипс. Почему ты не торопишься принять его?» «Наша неторопливость, учитывая, что перья летят с нас, а не с Черчилля, не уронит нас в глазах англичан и еще кое-кого». Посол дал понять, что Черчилль поручил ему встретиться в первую очередь лично с тобой. «Пусть еще потомится, разберемся со своими сложностями, наметим программу действий, потом начнем встречаться с дипломатами». «И, во-вторых», — продолжил Молотов ранее начатую мысль, «сегодня на Политбюро и Совнаркоме надо рассмотреть проект общего мобилизационного народно-хозяйственного плана на третий квартал этого года, иначе заморозим деятельность Госплана». «Хорошо», — согласился Сталин и начал набивать табаком трубку. «Но давай, товарищ Молотов, все по порядку. Скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что нам надо решительно и немедленно сосредоточивать гражданскую и военную власть в одних руках?» Молотов посмотрел на Сталина с пониманием истоков его тревог и, побарабанив пальцами по столу, раздумчиво ответил: «Да, эта мысль неоднократно приходила и мне. Надо, чтобы все в государстве глубоко поняли и ощутили, что партия берет на себя полную ответственность за руководство народом и армией в столь тяжелейшие дни. Это пойдет на пользу и высшему военному командованию. У него появится больше уверенности и раскованности в мышлении, в принятии важнейших решений, которые будут обретать силу закона при одобрении высшей военно-партийной, что ли, инстанцией. Не знаю, как точнее ее наименовать». «Я помню, как было в ноябре 18-го», — сказал Сталин. «Усложнились дела на фронте, и в ЦИК без промедления учредил Совет рабочей и крестьянской обороны под председательством Ленина. Нам нужен орган в этом роде с широкими функциями». «Совершенно с тобой согласен», — убежденно заметил Молотов. «Так будет легче мобилизовать наши военные и материальные возможности, легче подчинить работу государственного аппарата нуждам фронта. Впрочем, я вижу, ты уже выносил какую-то определенную структуру». Молотов потянулся рукой к стопке бумаги на столе Сталина, положил перед собой чистый лист и взял карандаш. «Начнем формулировать проект документа». За многие годы совместной работы они научились понимать друг друга с полуслова. «Да, есть у меня наброски в уме», — сказал Сталин и задумчиво посмотрел в раскрытое окно. «Этот орган предлагаю назвать Государственным комитетом обороны, или сокращенно ГКО». Обменивались мнениями, уточняли формулировки, и карандаш в руке Молотова оставлял на листе бумаги строчку за строчкой. Президиум Верховного Совета СССР, Центральный комитет ВКПБ и Совет народных комиссаров СССР ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу родину, признали необходимым создать Государственный комитет обороны под председательством товарища Сталина Иосифа Виссарионовича. В руках Государственного комитета обороны сосредотачивается вся полнота власти в государстве. Все граждане и все партийные, советские, комсомольские и военные органы обязаны беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного комитета обороны. Когда проект постановления еще раз прочли вслух, Сталин сказал: «Тебе, товарищ Молотов, быть заместителем председателя ГКО. А кого предлагаешь в члены?» «Это вопрос не такой простой». Сталин сдержанно засмеялся и пояснил причину своего мимолетного веселья. «Тут, как в одной карточной игре, недобор плохо и перебор не лучше». «Сравнение сомнительное», — иронически заметил Молотов, — «но мысль ясна». «Думаешь, Сталин боится обидеть кого-нибудь из членов Политбюро? Сейчас не до личных обид». «Что из этого следует?» Молотов был несколько озадачен. «Следует поучиться у Ленина», — задумчиво ответил Сталин. «Ночью я перечитывал кое-что, например, в письме «Все на борьбу с Деникиным». Владимир Ильич будто для сегодняшнего дня дает нам советы. Разве не современно звучат такие слова Ленина? Всякое раздувание коллегиальности, всякое извращение ее ведущее к волоките, к безответственности, всякое превращение коллегиальных учреждений в говорильни является величайшим злом». «Верные слова?» «Очень верные», — согласился Молотов. «Если мне память не изменяет, ниже в этом письме Владимир Ильич развивает эту мысль. Он говорит, что дальше абсолютно необходимого минимума коллегиальность не должна идти ни в отношении числа членов коллегии, ни в отношении делового ведения работы», — дополнил Сталин. «А потом речь идет о стиле работы». «Да, о стиле». Ленин категорически напоминает, что коллегиальность должна быть сведена к самому краткому обсуждению самых важных вопросов в наименее широкой коллегии, а практическое распоряжение учреждением, предприятием, делом, задачей должно быть поручаемо одному товарищу, известному своей твердостью, решительностью, смелостью, умением вести практическое дело, пользующемуся наибольшим доверием. Вот, товарищ Молотов, как учит нас Ленин. Наука сия очень ко времени, и от нее мы ни на шаг. Сталин ребром руки слегка ударил по столу. Сейчас особенно надо сверять наши дела по Ленину. А если кто будет обижаться на жесткость, не привыкать к этому, перебил его Молотов. Верно. Поэтому я предложу на Политбюро ввести в Государственный комитет обороны пока только тебя, Ворошилова и Маленкова. Тут же на чистом листе бумаги под рукой Сталина лег столбик фамилий. «Понимаю», — Молотов утвердительно кивнул. «Каждый курирует одну из главных сфер. Сейчас надо поставить дело так, чтобы все эти сферы слились в цельный организм, и мы должны непрерывно держать руку на его пульсе. А потом дело покажет, кому еще надо быть членом ГКО».